хорошо, 12 глава, с 1 стиха. В то время царь Ирод, здесь имеется в виду у нас Ирод Агриппа I. Ирод Агриппа I. Это был внук Ирода Великого и потомок Аристовула. Вот. Это был Ирод, то есть это уже был внук того самого Ирода, который губил деток в Вифлееме, да? И который охотился за Христом. Понятно, да? Вот. Поэтому здесь, в данном случае, вот этот Ирод, о котором здесь пишется, это не тот Ирод, который охотился за Христом, тот уже давно скончался, это уже был его внук. Вот этот вот внук того злого Ирода тоже оказался весьма злым внуком, и поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло. И написано, убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. То есть Иаков это кто? Один из апостолов Иисуса Христа, да? То есть Иаков? Да, Завидеев. То есть это брат и Иоанна, который богослова, да? Понимаете? И брат того Иоанна, который писал Евангелие. Да. Вот, это был апостол. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. То есть он его казнил. Просто. Потому что вот так вот это самое видно, как это сказать? Видел политическую целесообразность, как сейчас говорят, в том, чтобы это сделать. Третий стих. Видя же, что это приятно иудеям, то есть он увидел, быстро поймал, что...
Хорошая волна.
Да, что популярность набирает. Да. Популярность набирает, когда уничтожает этих самых еретиков, да? То мы видим, что гонения не прекращаются. Да? Почему? Потому что Иерусалимская церковь осталась, она в подполье практически, да? Но вот нашли, схватили и убили. Да, и продолжают убивать. Служителей. Да, служителей продолжают убивать. Эти самые. И если при этом самом, как его, при как гонение при Савле, да, там был вообще тотальный характер, то есть всех подряд хватали, то здесь решили, как это сказать, чистить верхи. В принципе, как здесь дьявол ничего нового не изобрел. Потому что церковь иногда бывает так, что, ну, как сказать, иногда хватает всех подряд. Как в Китае, допустим, были очень серьезные гонения при коммунизме, когда на самом деле всех подряд христиан хватали. Или в Советском Союзе гонения были не такие свирепые, хватали только служителей и уничтожали. Ну вот, отправляли их там в эти самые лагеря. Вот. И видя, что это приятно иудеям, вслед затем взял и Петра. Тогда были дни опресных. То есть еще перед праздником, к тому же. Да, то есть это Пасха. Не опресноков, это вот тот, когда был убит, ну, арестован и распят Иисус Христос. Вот. И в эти же дни он хватает Петра, и написано, что, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. То есть хотели устроить такое публичное унижение и казнь. Да? Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. То есть церковь просила о чем? Не знаю, о чем она просила. Спросила о том, чтобы, ну, как сказать, Господь как-то, да, помиловал, укрепил, как-то написано, о чем-то молилась, да? То есть мы видим, что это самое. Ну, если люди молятся, то значит человек помнит, да, и любит, и как-то, наверное, хотят помочь. Да? Вот. Шестой стих. Когда же Ирод хотел вывести его... То есть уже после Пасхи получается, потому что он когда хотел вывести? Как раз после Пасхи, праздники закончились. Когда же, то есть получается, что Петр несколько дней просидел в тюрьме. Это не первая была его ночь, когда он сидел в тюрьме. Да? Вот. Между тем, когда Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, закованные двумя цепями, и стражу у дверей стерегли темницу. То есть вообще было, как это сказать, охрана... Очень, как это назвать, усиленная.
Это
да.
Такое четырем, четверицам, это что,
4 на 4? 4 смены. Да, 4 смены, круглосуточно. То есть они 4 смены менялись, каждый сколько там, не знаю, получается, каждых 6 часов, да? Угу. Каждых 6 часов они менялись. И причем еще написано, что между двумя скованы. Потому что, ну, когда там есть просто преступник, его просто закрывали. Если он там особо опасный преступник, приковывали воина к нему. Если он уже супер опасный преступник, тогда написано, аж двоих воинов приковали к нему. То есть, это самое, то есть, вот, ну, уже, как сказать, никуда. Написано, скованы двумя цепями, с двумя воинами, и еще стражи стерегли дверь закрытую, темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опоясись и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительным, а думая, что видит видение. Видит сон. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу. И вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода, от всего, чего ждал народ иудейский». То есть, видите, то есть до него дошло уже только, когда он остался один на улице. Да? То есть вначале он думал, что это видение и не сон какой-то. А даже благодарить не успел. Но он Господу прославил. Это самое главное. Вот. И 12 стих. «И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком». То есть Иоанн Марк – это кто? Один из евангелистов. Евангелие от Марка. Да? Вот его звали Иоанн Марк. Это самое. И предположительно Мария была сестрой, не то двоюродной, не то родной, сестрой Петра. Потому что Иоанн Марк был тоже родственником Петра, племянником. Да, племянником назывался. Да. Вот. И написано, что вот в ее доме что находилось? Домашнее собрание. Да? И там написано, где многие собирались и молились. 13 стих. «Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода». Значит, дом был не бедный и не маленький, если служанка была. «И, услышав голос Петра, от радости не творила ворот, но, убежав, объявила, что Петр стоит у ворот». То же самое. А ей сказали: «В своем ли ты уме?» Она утверждала свое. Они говорили: «Это ангел его». То есть, ну вообще здесь нужно понимать, что знать, что у иудеев было поверье, что у них, у человека, у евреев был ангел-хранитель, который был похож на своего хозяина. Как бы. Ну, такое было поверье. Я не знаю, откуда они взяли это поверье, но было такое. Поэтому они такой странный ответ и дают. Что это самое, там, кто стоит стучит, Петр? Нет, не Петр, Петр арестован, а кто там? Ну, может, ангел. То есть они больше готовы поверить, что это ангел, чем Петр, чем живой Петр. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же дал знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте о сем Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. Тимофей спросил, что за Иакова он должен был уведомить, потому что Иакова, апостола Иакова казнили. Что это за Яков, кто знает? Да, это брат Иисуса Христа. Послание Иакова, которое написано, это написано вот этим вот Иаковом. Да? Вот. И он был братом родным, ну, родным, как это сказать, как назвать, родным, не родным. Ну, да.
От Иосифа.
По матери родной, да, то есть Иосиф, это был сын Иосифа и Марии. О них можно прочитать в этом самом, в этом Евангелии от Матфея, там есть, перечисляются имена, когда Иисус приходит в свое селение в Назарет, и там говорят, не сын ли это Марии, и братья его с нами, да, и они перечисляют там Яков, Иуда, Иосия, и еще четвертый какой-то брат. То есть там четыре брата у Иисуса было еще, я уже не помню. Да, и сестры с ним. Ну, сестер даже не считал никто. Поэтому считали одних братьев. То есть посчитали четверых братьев и сказали, это вот, ну, как сказать, мы знаем это родство, это вот откуда, а он откуда такой взялся. То есть Иисус был пятым. Первым, но из пяти. Первым из пяти, которые родила Мария. Это самое. Протестанты, в принципе, только этой версии придерживаются, так как традиционные церкви, католики и православные, это Марию, как это сказать, обесчеловечили, то есть они ее возвели в ранг божественности, так как она Богоматерь, то тогда она, ну, как сказать, никого и не рожала, и зачатая была непорочная, и она на небо вознесена, и это самое, при храме, оказывается, и воспитывалась, и все остальное, То есть, ну,
молодец тогда, кто
а?
Ну, как в Писании тогда? Кто тогда этих детей рожал?
Это дети,
дети старика Иосифа, да. Приемные, которых эта бедная несчастная женщина приняла в свой этот самый. То есть там, там ну, под, историю подогнать можно под любой факт, если есть желание. Вот, поэтому... Ну, как это сказать, на такие мелочи не стоит обращать внимание. Если Божья Матерь, то уж Божья Матерь. Что тут уже мелочиться? Это самое... Были куда-то родственников отправили. В детский дом, да. Хорошо. Так вот, это... Тимофей понял, да? Что это Яков, это брат Иисуса Христа. Они не верили в Иисуса при его жизни, но уверовали после его воскресения. И стали одними из, столпов церкви, что называется. Да, они не стали апостолами, но они стали одними из старейшин церкви. Вот, поэтому и у них вот есть несколько посланий. Послание Иуды, это, которое у нас мы читаем, это послание вот как раз вот брата Иисуса Христа и брата Якова. Вот этого. И послание Якова, которое мы читаем, это тоже вот послание брата Иисуса Христа. Да? Которое, два послания этих братьев есть. Вот, потом, выйдя, пошел в другое место. То есть он понял, что чтобы его тут не нашли, он где-то спрятался, Петр. Да? 17 стих, конец 17 стиха. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Почему? Потому что проснулись, а Петра-то нет. И двери открыты. И как, где кто делся, никто не знает. Ирод же, поискав его, то есть он послал чего? Погоню. Поискав, это что такое? Он же не в тюрьме его искал. Под ковриком, да? Ирод искал где? В городе его искал. То есть он послал воинов, которые пошли по адресам известным, да? Вламывались в дома, делали обыски, но что? Не нашли. То есть Петр где-то удачно спрятался в этом самом. Он после этого судил стражей и велел казнить их. О, какой злодей. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Сюда, на побережье, в эту Кесарию, и там оставался. И там у него была своя какая-то разборка, как говорят, да, в 20 стихе. Ирод был раздражен на тирян и сидарян. Тир и Сидон, это вот эти вот, Тир и Сидон, это большие портовые города, которые принадлежали к Сирии, точнее, ну, как сказать, к сирийской вот этой области, и там какое-то было римское административное деление. То есть, так как это все была Римская империя сплошная, да, то тогда их как-то, то присоединяли их куда-то там, да, к Иудее, то есть вот эти вот города, написаны, были административно присоединены к Иудеи, да? Хотя ни Иудеи никакой не были. Но дела решались через Ирода, их дела. Ну вот. Вот он был раздражен на тирян и сидарян, они же, согласившись, пришли к нему и склонив на свою сторону власть постельника царства, то есть доверенное лицо, просили мира, потому что область их питалась от области царской. То есть где-то они там что-то подцапались, не поделили, как всегда, какие-то бюджеты. Да, и тут они, так скажем, Ирод как-то что-то им напакостил, они решили, как это сказать, это дело утрясти, подкупили чиновника, чиновник устроил встречу, и вот описание этой встречи, 21 стих. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, то есть, ну, как это сказать, глаголил, да, как это, толкал речь. А народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Почему они так восклицали?
А как помириться?
Хотели подольстить, конечно. Надо же помириться с Иродом, то есть они это самое. Они ему мстили уже как бессовестно. Почему? Потому что им нужно было, как это сказать, деньги делить с Иродом, налоги делить и так далее, и так далее. Это что-то.
И вот. Бог написан с большой буквы.
У меня тоже, да, у меня тоже написано Бог с большой буквы. Народ кричал, это голос Бога, не человека. То есть, ну, как сказать, сам Бог глаголит нами, устами этого великого человека. То есть, ну, просто не человек, а Божье чудо. Написано, и вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он был изъеден червями, умер. То есть, прямо там. Написано, вдруг. Вдруг. Новый перевод тоже говорит, вдруг.
И тут же
поразил его ангел Господень за то, что он воздал. Я сначала, честно сказать, когда первый раз читал Библию, я думал, что он где-то этот пират помер, похоронили его, и вот там черви съели. А потом, когда, в принципе, ну, как сказать, веры в Слово Божие стало больше, я поинтересовался немножко, что, ну, как сказать, что это могло быть такое реально. И оказывается, существует больше двух десятков паразитов, червей, которые заживо едят людей. Особенно их много на югах. То есть, буквально. То есть человек, ну, как это, поймав этого паразита, да, он это самое живет, но у нас с вами, в наших широтах существует только один вид этого паразита. Он очень, это самое, очень мелкий. Заражаются люди, я уже не помню, на Т какое-то название, какой-то я уже не помню полностью название, но обычно заражаются им, если съешь зараженное животное, плохо термически обработанное. Потому что, то есть, и поэтому охотники, когда убивают косулю или кабана, они сначала отправляют мясо на анализ, там им приходит ответ, что она, это животное, зверушка заразная, и тогда они его едят. А если заразная, то тогда его нужно уничтожать. А? Ну, если такой смелый. Потому что, в принципе, если ты поймаешь этого паразита, они микроскопические черви, там где-то около 1 миллиметра, это червячок совсем местный, он не вылечивается ничем. И он, ну, как сказать, грызет человека, пока тот не помирает. С ним долго живут, ну, как долго относительно, то есть могут 10 лет или больше там прожить, но...
Ну, сразу...
Там, нет, дело в том, что там, на югах, более страшные штуки водятся. И они реально могут загрызть там за какой-то короткий период. Вот, поэтому когда вот здесь говорится об Ироде, который был изъеден червями и умер там внезапно, то как раз говорится о смерти от реального паразита, который загрыз Ирода прямо на троне. Догрыз. Потому что они, ну, как сказать, не так, что напал и сразу через там, час умер. Да, они обычно могут грызть там несколько недель, месяцев. Но факт то, что человек быстро, как это сказать, если они добираются до какого-то жизненно важного органа, то тогда может быстро наступить смерть. Или до мозга, или до... Много нападают на мозг, и тогда человек просто умирает от того, что они мозг разгрызают. Или до сердца, если не добираются, то же самое, то тогда тоже быстро человек, потому что дырок наделают и там. То же самое. Поэтому с Иродом очень реальная произошла история. Написано, это самое, и это было наказание Божье. Страшная очень смерть. Ужасная, да? За то, что? За то, что он не воздал славу Господу. Ну и за то, что всякому сделал, и за то, что Богу славу тоже не воздал. Потому что он сидел и на самом деле мнил себя Богом. Когда ему кричали, как Бог говорит, он как-то так снисходительно кивал.
Да, это я.
Да, это я такой. Он не сказал, нет, что вы, это самое, Бог это Бог, а я это я, это самое, не надо путать. Нет, он тоже принимал это к себе и как это сказать, зато и был уничтожен Господом. Слово же Божье росло и распространялось. То есть, ну, здесь как раз вот контраст. Автор Деяний, Лука, он показывает контраст, да, что Ирод, который пытался прекратить действие Божие, да, убил Иакова, хотел убить Петра, там сидел тут, это самое, решал какие-то большие вещи, великие, да, что с ним произошло. Вдруг, бах, человечек жил, царь сидит на троне,
в момент самой своей славы, да, кругом подхалимы, целый рой, да, в царских одеждах, это самое, тут, ну, как это сказать, пик величия, да, такой вот, пик величия, то есть пик силы, как будто бы, человек, облаченный властью, все тут решает, направо, налево, тут вам жить, вам не жить, вам денег дам, вам не дам, и так далее, и так далее. И в этот момент вдруг бах, и смерть. А смерть-то какая поганая? От кого? От червя ничтожного. Царь и червяк, да? Кто сильнее оказался?
Червяк.
Червяк сильнее царя оказался. Понимаете, вот какая беда.
Знаете, когда есть евреи, язычники верили, что от смерти человека, в принципе, наказание богов, так скажем.
Ну, так вот написано, вот, прямую, что ангел Господь не поразил.
Да, вот, и поэтому как бы, Бог именно так его, скажем, уничтожил, его власть, что сказать, ничего.
Бог на самом деле показал ничтожество этого человека, потому что на самом деле смерть страшная и ничтожная. Но в пик вот всего этого, да, то есть контраст, автор пишет, слово же Божье росло и распространялось, не повлияло ни смерть Иакова, ни смерть Ивана, ни смерть еще кого-то там из учеников. Почему? Потому что слово Господа, оно жило и распространялось. Написано, а Варнава и Савл, исполнивши поручение, возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозываемого Марком. То есть, они что они делали, какое поручение исполняли?
Кто помнит?
Да, несли пожертвование и рассказали о том, что Господь делает в Антиохии. Да. И после вернулись, опять вернулись служить в Антиохию. И взяли с собой еще тому же Иоанна, прозванного Марком. То есть вот этого племянника Петра для служения. Вот как бы все.